Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, мои дорогие слушатели, с вами Павел Эйлер, Эйлер в России передача, подкаст-студия «Скрытые лица» и бессменный наш звукорежиссер Анна Ловчева. В России зима и самое время обстоятельных рассказов и длинных историй. В прошлый раз я выгуливал вас по Ярославу дворищу, или торгу, как его называют. Сегодня новгородский славянский конец. Конец в Великом Новгороде – древнее название районов города, всего концов пять. Эти пять концов расположены на двух сторонах с большой буквы «С» города. Там, где Кремль, Детинец, Софийская сторона. Там, где Ярославово дворище, торговая сторона. На Софийской стороне три конца. Людин – это южная сторона от Кремля. Загородский – это западная сторона от Кремля. И Неревский – северная сторона от Кремля. На торговой стороне от Кремля восточная сторона Волхова. Два конца – Плотницкий и Славянский. Оба этих конца имеют границу с западной стороны этих районов, реку Волхов, с восточной стороны оборонительный ров сводов Славянская Копань или ручей Тарасовец, это часть вала и рва окольного города. И между собой граничат эти два конца по оси улицы Баяна, улица Рогатица. В Славянском конце 8 церквей, это не считая 7 церквей торга, о которых я рассказал в прошлой передаче. Множество старых прекрасных домов и даже одна крайне невзрачная лютеранская кирха, посвященная святому Николаю. Кирха эта расположена в 200 метрах от Ярославова дворища, в здании, построенном из силикатного кирпича в какие-то хмурые и некрасивые советские годы. Район этот совсем небольшой. В самом широком месте с запада на восток, от Волхова до Славянской Копани, чуть больше километра. Столько же с севера на юг, от улицы Рогатица до конца Знаменской улицы. Неспешно прогуливаясь, заглядывая в храмы и дворы, и особенно в окна первых этажей, это отдельная совершенно новгородская тема, можно все это обойти часа за два, за три. Я расскажу точно по улицам адреса, а вы разберетесь с последовательностью прогулки. Начну с южной части Славянского конца. Напоминаю, самым идеальным ориентиром сторон света для юного краеведа являются храмы. За очень-очень редким исключением алтари православных церквей указывают на восток, иногда с небольшим, не больше 30 градусов отклонением. Исключения из этого правила невероятно редкие. На юг указывают, например, алтари Московского храма Воскресения Христова в Сокольниках. Его алтари ориентированы к гробу Господню в Иерусалиме. Алтари Никольского собора в городе Остров Псковской губернии обращены на север по архитектурным обстоятельствам. Ну и чтобы закрыть все стороны света, редчайший пример православного алтаря, обращенного на запад, в старинном русском городе Ярославль. Храм иконы Божьей Матери Знамени в Знаменской башне, улица Первомайская, дом 2А. Там особые исторические обстоятельства, расположение на западном фасаде чтимой иконы, часовня, обращенная в церковь. В общем, там много всего сложилось, что алтари теперь указывают в этой церкви на запад. Вот еле-еле нашел эту информацию. Историю всего этого я покажу в ссылках передачи. Итак, южная часть. Никольская улица, название по Никольскому собору на Ярославом дворище. Посмотреть. Дом 2. Это бывшая церковь Иверской иконы Божьей Матери, построенная в 1906 году после Великой Отечественной войны, сильно разрушенная и переданная НКВД. Сейчас тут городская автоинспекция. Место это напоминает нам о старинном Рождественском монастыре и о новгородском юродивом преподобном Арсении. Монастырь основал в 1562 году знакомый нам Федор Дмитриевич Сырков, боярин. Это вот тот, которого замучил государь Иоанн Васильевич. Монастырь этот часто горел, был повреждаем наводнениями. Наконец, в 1764 году упразднен. Церковь была превращена в часовню, которая, в свою очередь, была разрушена наводнением 1899 года. На месте часовни и была построена в 1906 году существующая сейчас без куполов и службы здания церкви. Дом номер 4 по улице Никольская – это купца Кузнецова, 19 век, единственный на тот момент в доме частный трехэтажный дом. Дом 6 – 19 век купца Лучникова, дом 8 – купца Воронова. По Новгороду гуляя, обязательно используйте приложение Wikimapia. Неплатная им реклама и так далее, я, правда, это очень удобно. Я, например, часто, найдя что-то интересное, сохраняю скриншотом, потом ищу материал. Такое узнавание города, по которому гуляю в режиме реального времени. Очень-очень удобно это. После дома номер 8 на Никольской улице сверните направо. Улица Большая Московская, 4. Невероятно прекрасный храмовый комплекс церквей Михаила Архангела и Благовещения на Торгу. Построено в 14 веке, перестроено в 17-м, достроено в 19-м, реставрировано в 20-м. Не действует, но стоит посещения. Сейчас там какая-то хипстерская галерея или арт-центр. Очень-очень красивое место. Прям очень я его рекомендую заглядывать туда. Очень уютный двор. Никольская улица, дом 34. Храм апостола Филиппа и Николая Чудотворца. Единственный в Новгороде храм, который никогда не закрывался. Построен в 1528 году. Очень красивая архитектура. Если бы не знать о 16 веке постройки, то вполне такой русский национальный модерн, вроде Федоровского храма в Царском селе или Старообрядческого Никольского храма у станции метро «Белорусская» в Москве. Храм этот при постройке был классово разделен на первый класс и третий. Храм Филиппа служил только для боярских семей Новгорода, а Никольский храм для жителей ближайших деревень. Ну и в 17 веке это, значит, все объединили, и он стал, наверное, общий второй класс для всех. Несколько раз достраивался. В 1962 году, после закрытия Никольского кафедрального собора на Торгу, в прошлый раз я рассказывал о том, как в 1945 году его открыли, и в 1962 году Хрущев, значит, отобрал его у православной церкви и закрыл. Когда закрыли вот тот Никольский собор в 1962 году, Филипповский храм перешла кафедра епископа Новгородского. Филипповский храм стоит на углу Никольской и Знаменской улиц. Вход в этот храм со Знаменской улицы. Обязательно спуститесь по Знаменской этой улице вниз, в сторону уменьшения нумерации домов. Через примерно 500 метров улица заканчивается. Справа будет небольшой дом, он по Знаменской номер 3. Это дом 18 века, принадлежавший когда-то губернскому секретарю. Налево поворот, и узкая дорожка ведет к двум храмам и сиреневому саду. Самый большой храм слева – Ильи на Славне. Считается, что первый храм, посвященный Илье Пророку, построен был тут, на месте Славянского холма, который среди историков делит с Пирынским скитом на другом берегу Волхова местонахождение новгородского языческого святилища бога-громовержца Перуна. О перунском скиту расскажу в свое время. А пока что бога-громовержца отправили в Волхов, чтобы освободить место святилища для громовержца пророка Ильи. В лето 6497-го креститесь в Владимир и вся земля русская, и поставивши в Киеве митрополита о нового городу архиепископа, и прииди нового города аким архиепископ Курсунянин, и требуща разрушите и Перуна посече, и повели волочи Волховом, поверзаши очи в лошаху по калу, бьюще железем, и заповеда никому же нигде не предприятие. Есть, однако, и такая версия. Больший сын онного князя Славена Волхов, бесугодный и чародей, люд в людях тогда бысть, и бесовскими ухищрениями, и мечты творя, и преобразуя в образ лютого зверя, крокодила, и залегаши в той реце Волхве водный путь и не поклоняющихся ему овых пожираши, овых извергая потопляши. Сего ради люди тогда не веглася сущим богом окаянного-то на рецаху и грома его, и перуна на рекоша. Прошло время, и многим плачем от невесту погребен бысть окаяны с великой тризной поганой, и могилы сыпаши над ней вельмы высоку, яко есть поганым. По трех днях окаянного того стризнища просядеся земля, и пожри мерзкое тело крокодилова, и по могилы его просыпся над ним купно в одно адово, и ежедоныне, яко же поведают, я знак ямы твоя стоит и не наполняется. Как говорится, от святилища до крокодила один шаг, и этот шаг Волхов. Храм на этом месте построен в 1400-505 году. Во время войны пострадал, но был более-менее цел до мая 1950 года, когда рухнул барабан, поврежденный войной храма. После этого храм перестроили в жилой дом. В феврале 2014 года Ильинский храм был передан Русской Православной Старообрядческой Церкви. Сейчас идет его восстановление. Рядышком, прям в двух шагах. В двух метрах практически. Второй храм находится, Петра и Павла на Славне. Он старше Ильинского храма, без малого на 90 лет. Его построили в 1367 году. Он совсем такой новгородский. Был отреставрирован в 1950-е годы. По ощущениям, он внешне, по какой-то атмосфере похож, на мой взгляд, на храм Рождества Христова в селе Юркино Истринского района Московской области. Храм Петра и Павла не действующий. Стоит на него посмотреть снаружи. Там очень красивая местность. Я был там год назад, а если сейчас ее окончательно перекопали в связи с ремонтом храма Ильи, то там до сих пор очень красиво. И тут же говорю, сиреневый сад. Возвращаемся на Знаменскую улицу. Можно заглянуть рядом прям совсем, улица Посольская, там дом 2. Это бывшее народное училище, прекрасный дом 19 века в стиле классицизм. Вернувшись на Знаменскую, идем по ней до ансамбля Знаменского собора с постройками. Идти, ну, там, 15 минут. Обратите внимание на прекрасный дом мещанина Савина. Это дом номер 32 по Знаменской улице. Такой каменный низ, деревянный верх. Самый русский провинциальный уют в этом. Дом 31 деревянный с наличниками. Жаль, что таких домов в России все меньше и меньше. Знаменский собор. Помните вот Тихвинский Успенский монастырь и Успенский собор, построенный для хранения Тихвинской иконы Божьей Матери? Этот Знаменский собор был построен для хранения Новгородской святыни, Знаменской иконы Божьей Матери. Сейчас она хранится в Софийском соборе в Детинце, в Новгородском Кремле. Я про эту икону рассказывал, когда была передача про Детинец. Кстати, будете, когда в Софийском соборе, обратить внимание, там на левом, по-моему, глазу, под глазом, должен быть на иконе след от стрелы. Вот его все указывают. А я этого не знал, прочитал прям совсем недавно. И вот в следующий раз поеду, посмотрю. От стрелы вот этой вот, которая как раз в рассказах про эту икону, которую пустили войска святого Андрея Боголюбского, будущего святого. А тогда он был, видимо, не очень святой. Знаменский собор построен в 1688 году, и в мае 1702 года костромской иконописец Иван Яковлевич Бахматов его расписал. На стене собора под правым клиросом есть подпись этого художника. «Во славу святой единосущной животворящей нераздельной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, похвалу же и честь всех христиан, скорой помощницы и заступницы, преблагословенной славной владычицы нашей Богородицы Пресная Дева Мария, начата быть сия святая ия церковь иконам стенам Писания, благоукрашайтесь в лето от сотворения мира 7210 от Рождества же, по плоти Бога Слова 1702 мая в первый день, и совершися пособием Божиим при державе Петра Алексеевича, благословением Преосвященного митрополита Великого Новгорода и Великих Луг между патриаршества лета Господня 1702 сентября 17 дня, трудолюбием в подряде иконописца Иоанна Яковлева, сына Бахматова, и прочих в управлении его». И там дальше перечисление от 30 помощников этих и других иконописцев, которые в этом соборе писали фрески. У них было очень мало времени, всего 4,5 месяца, но работу они сделали совершенно фантастическую. Это прямо то, что я обожаю. Вот как в Тихвине, в Успенском соборе, так, собственно, и здесь. Это такие... Вот есть величественные глубокие фрески Феофана Грека, есть воздушные тонкие Дионисия, такие ладанные елово-сосново- и березо-липовые фрески Андрея Рублева, и они такая вот вершина, вот как бы вот есть они, и все, к ним как Бах, там, не знаю, там и прочее, да. Но вот мой личный абсолютный восторг, мои любимцы, это фрески 17-18 веков. Это Успенский собор в Тихвине, Троицкий собор Александра Свирского монастыря, Воскресенский собор в Тутаеве, Казанский храм в селе Курбу, Троицкая церковь в селе Красное Сумароковых, церковь Спаса Нерукотворного образа в селе Заболотье, Сретенский собор в Москве, Вологодская церковь Иоанна Предтечи и, наконец, вот этот Знаменский собор. Я не все перечислил, просто вот для как бы понимания, что мне нравится. И вот тут вот эти вот мои источники вдохновения. Тут такие ангелы, раздув щеки, трубят золотые трубы. Все такие какие-то прям... Ну, вот такие барочные, пухленькие и прекрасные. И вот это мне как раз больше нравится. Обратите внимание, какие тут скачут всадники апокалипсиса, как грустна вечерняя земля, как таинственно туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, мертвенно прекрасен бледный скелет на бледном коне, великолепен шахматный пол над апсидой алтаря. А вот и последние дни наступили, фреска. Земля покрыта зеленой летней травой и белыми цветами. И, услышав трубный глаз вот этих развощеких ангелов, разверлась земля и отдает мертвых своих. А вот и страшный суд. Многие видят тут среди грешников высокого в немецком платье царственного мужа с кошачьими усами и чуть перекошенным лицом. Говорят, это государь Петр Великий в аду. Обязательно посмотрите детали фасада. Там множество мелочей каких-то прекрасных, всяких изразцов и так далее. В общем, ну, не храм, а одно удовольствие для разглядывания. Вход в собор платный, это музей, а не действующий храм. И режим работы такой, что вот нужно под него подстраиваться, потому что он там то не работает, то не работает. В общем, официально такой, с 10 до 17 каждый день, кроме вторника и среды. Но вот у меня был момент, когда я туда попасть не мог несколько месяцев. Я приезжал в рабочие дни, но он по какой-то причине был закрыт. Санитарный день, первый четверг месяца, и билет 100 рублей. Еще раз говорю, посещение этого собора обязательно. Значит, Знаменский собор окружен словно монастырь корпусами, но он никогда не был монастырем. Хотя очень многие часто пишут, что вот это там Знаменский монастырь и так далее. Это не был монастырь. По сведениям историка Михаила Валерьяновича Муравьева, у него путеводитель по Новгороду 1927 года, корпуса, образующие ограду Знаменского собора, были построены в 1710 году иждивением ландрихтера Якова Никитича Римского-Корского. Ландрихтеры – это чиновники в России начала XVIII века, которые назначались губернаторами и ведали в губернии судебными, земельными и иногда финансовыми делами. Яков Никитич был ландрихтером Ингермаланским до 1711 года и после был вице-губернатором Санкт-Петербурга. Оказался замешан в финансовых махинациях в пользу Александра Даниловича Меншикова, светлейшего князя, и по этому делу был сослан, умер в ссылке. Яков Никитич – прапрадед русского композитора Николая Андреевича Римского-Корского. Почему я так подробно рассказал? Просто мы тут вспоминали вот этого Сыркова, воеводу, который в Тихвине построил собор. А вот Николай Андреевич Римский-Корсаков родился в Тихвине, и вот тоже связь с Тихвином такая неожиданная. Значит, эти корпуса предназначались для больницы и богадельни, перестраивались в XIX веке, реставрация 20 века. Вход в собор с улицы Ильина через прекраснейшие совсем Билибинские, Васнецовские ворота. На соборной площади вот этой, когда вот зашли, там соборная площадь такая небольшая, в 2015 году снимались некоторые сцены из сериала компания BBC «Война и мир». Я не смотрел этот сериал, но если вот интересно, вы узнаете, что там тоже снимался этот сериал. Рядом со Знаменским собором знаменита на весь мир церковь Спаса Преображения. Она построена в 1374 году. И абсолютно новгородская снаружи. Уже этим она была бы прекрасна, но мировой знаменитостью ее делают фрески, написанные великим мастером, иконописцем Феофаном Греком. Кто более или менее в искусстве как бы немножко понимает и смыслит, и вообще как-то глаз наметан, тот прекрасно знает вот эти темно-красно-коричневые лики с яркими, смелыми и четкими штрихами пробелов бликов. Изображение святого Макария – это прям икона исихазму. Такая христианская духовная практика, Царство Божьего, которое внутри вас есть. Исихаст – это старающийся заключить в своем теле бестелесное, сказал Иоанн Лествичник в своей знаменитой «Лествице райской скрижаль духовной». В древнерусском апокрифе «Сказание о Макарии Римском» описание Макария соответствует портрету кисти Феофана Грека на стене, значит, Спас Преображения собора, вот этой церкви. Я сейчас даже прочитаю, потому что очень красивая. «Увидели мы уже страшного облика, и не было на нем никакой одежды, но только волосы покрывали они все его тело от головы до ног, и направлялась к этой пещере. Он почувствовал издалека наше присутствие, пал ниц на землю и произнес: „Заклинаю вас Богом, если вы явились ко мне от Бога, то предстаньте передо мной. Если же от дьявола, то идите прочь, проклятые, от меня“. Тогда мы воскликнули, говоря ему: „Отец благой, мы грешники, рабами Божиими называемся, от дьявола отрекаемся“. Тогда, подойдя к нам, возведя руки свои к небу, вот эти руки благословенные увидите там на фреске, еще я дам ссылку посмотреть. И помолился он Богу, благословил нас, и отвел волосы от лица своего, усы свои расправил, и были волосы его белы, как снег, и сходил благоухание от него. И услышал голос старца того, и лицо увидели, глаза его впали от старости, и брови его свисали, и ногти его были длинны на руках и на ногах. Тело же святого было совсем дряхлое». Святой Макарий, изображенный Феофаном Греком, египетский. Ну, считает, что это Макарий египетский. Но египетский он или римский, для меня лично изображение вот этого Макария святого, это прям ключ ко всем фрескам Феофана Грека. И, собственно, к фрескам этого храма. Такой ключ к пониманию, что ли. Фрески можем посмотреть с конца весны по началу осени. Зимой этот храм закрыт, поэтому просто покупайте себе альбомы многочисленные, фрески Феофана Грека, посмотрите в интернете, и, конечно же, обязательно нужно это приходить и смотреть снаружи. Я был на выставке Самохвалова и Дейнеки в Питере, И у Самохвалова есть такая картинка, маленький малыш с поднятыми такими руками, ну, просто такой маленький мальчик какой-то. Наметанный глаз сразу видит, что это вдохновлялся человек Феофаном Греком, фресками. А еще я в ссылках вам покажу интереснейшее австралийское творчество аборигенов, которые, хотя там про животных, про прочее, но абсолютно совпадение с феофановской вот этой техникой, темные вот эти красные телеса и пробела, вдруг неожиданно всплывают в Австралии в изображении животных. В эту церковь посетить – это повод вернуться в Новгород летом, ну, повод, кроме там, прокатиться еще на Ильмень озеро, искупаться там и так далее. Рядом с собором улица Ильина, 21, дом Причта собора, это 18-19 век, прекрасный дом с барочными наличниками. Если прогуляться по Ильинской улице в сторону от Кремля, то примерно через 300 метров вы обнаружите старинную кирпичную невысокую стену. Это сохранившийся фрагмент стены XIV века, каменного укрепления окольного города. Если по московским меркам, то этот вот фрагмент в Новгороде, это как бы чуть пониже фрагмента стены Китай-города в Китайгородском проезде, ну и немножко повыше фрагмент стены Белого города на Покровском бульваре, который там сделали. Такое типа место, в которое можно зайти и посмотреть. На Ильиной улице обратите внимание на дом номер 3. Это здание первой женской гимназии 1782 года постройки. Напротив дом Гаврилова номер 4. Дальше по Большой Московской улице в сторону Никольской, если свернуть на Большую Московскую, ряд старинных домиков середины 19-го, начала 20 века. Такие же были на Ильиной улице в сторону моста через Волхов в Кремль. На обратную сторону от Ильиной улицы по Большой Московской дом 24, прекрасный кирпичного стиля, принадлежал купцу второй гильдии с именем и фамилиями героев романтических рассказов писателя Паустовского Эмилию Ивановичу Бергу. Дальше по улице Рогатица, напоминаю, граница Славянского конца, ряд милейших домов 19 века. Вот прям там можно гулять, любоваться. На обратной стороне, рядом со страшным домом номер 9, это, опять повторю, Большая Московская улица, дом 7, это бывший дом губернатора 1767 года постройки. За ним по адресу Дворцовая улица, 2, дом Розова с круглым углом и дорическим ордером. За ним улица Баяна, тоже ряд домов 19 века, которые украшение любого русского города. В доме номер 8 находится Всемирный еврейский конгресс. Ну, на всякий случай, в городе Тель-Авив по адресу улица Геула, дом 38, находится русский культурный центр. И за еврейским конгрессом, в совпадении идеальное для теоретиков и заговоров и тайных обществ, находится телебашня, вот эта огромная страшная телебашня, которая прям торчит посреди Новгорода. Построена в 1957 году, и первый раз, когда я попал в Новгород, я вот посмотрел, как-то она так сияла, я подумал, наверное, в этом что-то есть. Но второй раз, когда я приехал в Новгород, я уже понял, что мне эта башня хочется снести как можно скорее, быстрее, и, в общем, чтобы ее не было видно. Но это такое уродство, равное уродству небоскреба на Лахте в Санкт-Петербурге. Дворцовая улица, дом номер 3, это Екатериновский путевой дворец. Он построен в 1771 году вместе с постройкой дороги и других путевых дворцов на пути следования молодой императрицы Екатерины II в Москву на коронацию и обратно. В 1825 году дворец был реконструирован замечательным русским архитектором Василием Петровичем Стасовым. Дома по Дворцовой улице номер 1 и номер 3 – это флигели путевого дворца. В доме номер 1 – гостиница «Ганза», которую я всегда рекомендую в Новгороде. Она мне не платит за это денег, мне нравится ее расположение. Всем остальным она ужасна, но расположение просто великолепное. Вниз от центра по правой четной стороне улицы Баяна и Рогатица – прекрасные старинные домики. В одном из них под номером 16 находится небольшой киномузей. На первом этаже экспозиция, техника, монтажный стол, предметы кинопроизводства и так далее. На втором – кинозал, где активно показывают старые новые фильмы, проходят концерты и кинопоказы с топиором, например. Вот можем просто фильм посмотреть, а можно иногда показывать там какие-то старинные фильмы, немые, и вот играет кто-то на фортепиано, как в старых кинотеатрах. Мне кажется, это прекрасно. Афиши музея обычно расклеены по всему центру города. Музей работает каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11 до 19, и стоимость билетов что-то порядка 200-250 рублей. Ссылки на их странички я дам обязательно. Очень хорошее, интересное место, и особенно кинолюбителям и киносотрудникам, типа меня. На углу улицы Рогатицы и славный дом номер 26. Рогатица – прекрасный, классический, совсем московский, из арбатских переулков дом. Значит, я рассказал о всех храмах этого конца, обозначил главные точки и направления, но нет ничего прекраснее тихой прогулки от переулка к улице и снова в переулок, заглядывая во дворы. Да что там скрывать, любуясь инсталляциями подоконников первых этажей домов, о которых я уже говорил. Там такие бывают инсталляции, что любуешься, стоишь и не знаешь, как такое придумали. Заходить в магазины, смотреть историю того или иного дома в Викимапе. Очень тоже рекомендую это приложение. Мы гуляли по славянскому концу Новгорода. До новых встреч, опять же, в Новгороде.
Подписывайтесь на наш инстаграм podcaststudio в одно слово «о» на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях SoundStream, Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Android.